По отрывке по подготовке. Вам следует знать, что многие искорки святости присутствуют в каждом из группы. И собирая все эти искорки в одно место, вместе, в братстве и в любви и товариществе, конечно же, будет у вас очень высокий уровень святости на сегодняшний день. В каждом есть искорки любви к ближнему, но искорка не могла бы зажечь свет любви. Поэтому согласились, что, соединяясь вместе и соединяя все искорки, появится одно большое пламя.
Свет любви находится между нами, он скрыт, это Творец, высший свет. Оправдать его, дать ему засветить, это возможно лишь при помощи объединения искр, заключенных в нас.
Напомню вам важность любви к товарищам, в особенности в это время. От чего зависит наше право на существование и чем измеряется мера нашего успеха.
В объединении между нами мы строим кли, поэтому согласно объединению, мощи нашего объединения, таким образом мы приходим к мощи нашего кли и света, который мы раскрываем внутри этого кли. То есть мощность и эта компрессия между нами, она, в общем-то, измеряет для нас ступень. Да.
Поэтому оставьте все мнимые занятия.
То есть получить не внутри нас, а вне нас.
И направьте свое сердце на мысли о том, чтобы придумать, как связать наши сердца воедино. И исполнится с вами сказанное: «Возлюби ближнего своего».
В этом и заключается вся цель.
Делайте все, что можете, и спасение Творца будет молниеносным. И самое главное, что перед вами сегодня стоит, это единство товарищей. Прилагайте к этому как можно больше усилий, потому что это восполнит любые недостатки. Я наказываю вам приложить все усилия к тому, чтобы возлюбить товарища как самого себя, огорчаться его горем и радоваться его радости.
Это признаки объединения.
Насколько это возможно. Я надеюсь, что тем самым вы исполните мои предписания.
Мы думаем, что все мудрецы обучают нас тому, каким образом быть хорошими детьми. Так думают и на улице тоже. Не понимают, что при помощи этого мы просто раскрываем высший мир.
А еще попрошу вас приложить больше усилий к любви к товарищам. Придумывать идеи, которые помогут приумножить любовь между товарищами. И искоренить материальные страсти, потому что это сеет ненависть. И не может быть никакой ненависти в Творце. И между вами должна быть только любовь и милосердие. И это очень просто. Я почувствую вас всех вместе, когда у вас сегодня сменится на завтра. Но вместо «сейчас» вы говорите «завтра», и нет другого лекарства исправить эту горькую ошибку. Творец не спасает того, кто не нуждается в спасении прямо сейчас.
Вся работа наша заключается в том, чтобы ускорить развитие и раскрытие Творца. Он и так раскроется, но иначе он раскроется при помощи страдания, а не при помощи раскрытия нашей независимости. Поэтому вся наша работа заключается в ускорении времени.
И тот, кто может ждать до завтра, постигнет свой разум после конца своей жизни, не дай Бог. Я говорю это по причине вашего пренебрежения моим указаниям приумножить любовь к ближнему, к товарищу. говорил же я вам, что достаточно только этого, чтобы восполнить все, что вам нужно.
Нечего больше делать практически, кроме того, чтобы использовать всяческие средства для объединения. И, может быть, десятки лет человек от этого уходит, но в любом случае это приближается, приходит к нему, и он начинает понимать важность. На улице очень просто совершать эти действия. Мы видим, что если хотят чего-то, согласно приказу, нет никакой проблемы, потому что внутреннее здесь не мешает им. А у нас внутреннее и внешнее являются противоположными вещами. Они оба являются большими, и поэтому мы постоянно находимся в такой внутренней раздвоенности и в большой проблеме. Для того, чтобы пробудиться, сделать какие-то усилия в намерении, в понимании, в ощущении, в каком-то маленьком стремлении, это тяжело очень сделать. Человек, который начинает все больше приближаться, он и входить внутрь, он видит, насколько это становится, насколько каждая мысль об объединении отталкивает, каждое действие просто является неприятным. Если прежде он думал, что это нормально быть вот так вот вместе, в группе, и вдруг он раскрывает, что он является чем-то противоположным этому, он одинок, не хочет приближаться, не хочет смотреть на других. И таким образом, как сказано, то место, где праведники идут вперед, злодеи уходят оттуда. Это очень критическая точка. И здесь необходимо идти просто в противовес этому, насколько возможно. И в этом процессе он занимает большое время, потому что как бы человек не продвигается и не может сделать здесь в шагу вперед даже маленького движения в направлении товарищей, группы. Его эта тема отталкивает. И после долгих месяцев это приходит каким-то образом. И немножко приближается, еще немножко приближается, еще его отбрасывает и снова. То есть мы должны быть готовыми к этому, потому что в этом заключается вся работа по созданию кли. Лишь согласно этому можно измерить, насколько мы продвигаемся. Мы видим, каким образом Баал Сулам нам говорит об этом. Все каббалисты, в общем-то, говорят об этом. Возлюби ближнего своего, как самого себя, является великим правилом Торы. А это понимали правильно лишь до разрушения первого храма. А затем это осталось лишь у каббалистов. Потому что все массы приняли вместо этого практическое исполнение заповеди, обычные действия, согласно воспитанию, и все. И на этом они ограничиваются, потому что если не придают этому никакой мысли, думают, что при помощи этого зарабатывают, как этот мир, так и будущий, почему нет? Ну, что еще остается? Однако, если необходимо в действии реализовать любовь к товарищам и в действии увидеть, что ты не способен и не хочешь этого, только не это, то тогда здесь может помочь только терпение, с одной стороны, мысль о том, что нет никого, кроме него. И вот так вот, под давлением каким-то образом все-таки, с большим расчетом против эгоизма, прийти к тому состоянию, когда как-то дать время свету воздействовать. Тогда это работает. Но снова это занимает огромное количество времени. А мир этого не понимает. Все думают, что очень легко изучить науку каббала. Открываешь книгу и учишь, и чего там такого. Я тоже думал так, после университета всех, что там, 6 томов каких-то ТЭСа. Я такие 6 томов за полгода, за один семестр мог изучить. А здесь что? Я вдруг вижу, 10 лет я изучаю и с трудом понимаю, что там происходит. И постоянно это все куда-то улетучивается и все. Потому что необходимо постичь, у кого нет точки этого постижения, точки в сердце. Для него учеба является простой, это просто как какая-то мудрость, он учит, понимает. Вот иерусалимские каббалисты так делали. У кого нет точки в сердце и не хочет, и хочет учиться, и он любит учиться, ну так он... Тот, кто не хочет учиться, он занимается хасидизмом на всяких уровнях. То есть, давайте объединимся вместе, нам будет хорошо, как у маленьких детей. Вот так вот. Так же, как воспитывает молодежь, при помощи различных действий. И таким образом приходят к различным течениям, которые относятся как к иудаизму, так и нет. Главное в этом — любовь к ближнему, которую необходимо постичь против твоего желания, когда человек постоянно стремится к этому, что... и ты наслаждаешься тем, что у тебя есть постоянно какие-то препятствия, потому что потом, когда... потом продвигается к тому состоянию, когда понимает, что если есть препятствия, то тогда у тебя есть место для приложения усилий, и окружающий свет приходит именно при приложении усилий, потому что если не будет этих усилий, не будет окружающего света, маленькое усилие будет маленький окружающий свет, большое препятствие, большие усилия, то и окружающий свет будет большим. И человек начинает видеть это как в качестве помощи против себя, что именно таким образом он зарабатывает при помощи своего эгоизма, что это просто как ангел, посланный ему свыше, который ему помогает. Это тот, кто дает ему удары и говорит ему вырасти. И поэтому мы должны относиться ко всем тем силам в пути, как к необходимым. И вот это отталкивание от группы, от объединения. Каждый больше, чем свой товарищ, его желание является большим. То, что он отталкивается, его отталкивает от этого, от группы. Это является просто помощью. Необходимо сейчас лишь выше этого продолжать. Так же, как и говорят, что все ты должен принять, кроме того, когда тебе говорят «выйди». Через все он должен пройти, кроме того, чтобы отстраниться от этой работы. И таким образом люди продвигаются. Конечно же, есть множество всяких падений, спусков. Мы уже видели и увидим это у наших товарищей, но таков наш путь. Да. Статья. Ну, хорошо.
Мы читаем страницу 377 «Труды Рабаша», том 1. Что такое подготовка к слихот? Известно, что ко всему, чего мы хотим достичь, нужно подготовиться, чтобы этого достичь. В соответствии с этим, что должен подготовить человек для того, чтобы быть прощенным? В материальном мы видим, что человек не говорит другому «прости», кроме как если сделал ему что-то, что принесло другому ущерб или деньгам, или чести, или принесло ему телесные страдания, увечья или что-то в этом роде. Тогда можно сказать, что имеет место попросить прощения, чтобы простил ему товарищ тот грех, который тот совершил. И тут нужно различать две вещи. Если ничего ему не сделал и просит прощения, второй смотрит на него как на ненормального. Представим себе, если мы видим человека, идущего по улице, и говорящего каждому «прости меня, прости меня», что бы мы сказали о нем? Конечно, что он ненормальный, потому что прощения просят только за какие-либо проступки. Второе. Если человек нанес другому очень большой ущерб и просит прощения как за малый проступок, конечно же, он не получит этого прощения, потому что он сделал большой проступок. А просит у него прощения, как будто причинил ему совсем небольшой ущерб. Конечно же, невозможно, чтобы ему простили. Человек меряет меру того ущерба, который нанес ближнему, и в той мере он прилагает усилия, чтобы второй простил его. Это мы видим в материальном управлении, как человек ведет, прося прощения у ближнего. И от того, как это происходит между людьми, мы должны понять порядок между человеком и Творцом. То есть, когда человек просит прощения у Творца, чтобы простил его за грехи его, здесь тоже существуют те же две формы. Первое. Нечего просить прощения ни за что, а только в случае проступка. Иначе это ненормально. Или он шутит над тем, у кого просит прощения. Второе. Порядок прошения прощения должен соответствовать нанесенному ущербу. То есть, когда человек просит у Творца прощения за свои грехи и за ущерб, нанесенный чести Творца, величию Творца, то человек должен думать о том, что совершил, потому что если он не чувствует в себе никакого греха, то он как будто бы шутит, при том, что кричит и плачет, и просит у Творца прощения, в то самое время, когда сам не чувствует, что нанес Творцу какой-то ущерб. И причина, по которой человек не чувствует своих грехов, это, как сказали мудрецы, преступление, совершенное вчера, становится позволенным сегодня. И по этой причине человек не чувствует своего греха, когда просит прощения у Творца. Поэтому получается, что есть потребность в том, что человек сначала должен понять размер своего прогрешения, которое он нанес чести царя. Иначе не имеет никакого отношения просить здесь прощения. Человек должен только стараться как можно больше, чтобы его просьба соответствовала мере его прегрешения. И сказали мудрецы, что грешникам грехи кажутся тонкими, как волос, а праведникам они кажутся высокими, как гора. И возникает вопрос, что тут имелось в виду? То есть им кажется сказано, а что такое, а в чем же истина? Когда человек не обращает внимания, в отношении кого он согрешил, и не чувствует важности величия Творца, и он находится в недостатке веры, тогда начинает думать, я ведь тоже иудей. И поскольку сейчас Элул, месяц Элул, и обычай в Израиль просить прощения, потому что это месяц милосердия, известно, что сейчас именно то самое время, когда следует просить Творца о том, чтобы простил грехи Израиля, и трубят в шофар для того, чтобы внести в сердце человека размышления о грехах. И тогда человек верит, что наверняка он сам совершил грех и должен просить прощения у Творца. Но насколько, какой ущерб нанес Творцу, это человек ощутить не способен. Только в мере своей веры в величие Творца, только в этой мере он может представить себе тот ущерб, который нанес своими грехами. В соответствии с этим, те, кто собираются просить прощения без какой-либо подготовки относительно того, о чем они собираются просить прощения, это подобно тому, кто просит прощения за зло, которое причинил, серьезное зло, а он просит прощения, как будто бы ничего особенного не случилось. Как будто бы само прошение прощения здесь не является чем-то нужным, а речь идет о серьезном прегрешении. Получается, что прежде чем человек должен просить прощения, он должен понять основу этого зла, и после этого он может смотреть на грехи, которые были этим причинены, и человек должен знать, что суть греха И причина, из которой уже происходят все остальные грехи, это то, что человек не старается, чтобы у него была постоянная вера. И имея хотя бы частичную веру, он уже этим удовлетворяется. Это как сказано в предисловии к Тес. Если бы у него была постоянная вера, эта вера не дала бы ему согрешить. То есть, он просит прощения у Творца, поскольку видит истинную причину всех грехов, и она в том, что ему не хватает веры в постоянстве. Поэтому он просит у Творца, чтобы дал ему эту силу, то есть, чтобы была у него возможность, чтобы всегда в его сердце устанавливалась вера. И тогда он не будет грешить и не будет наносить ущерб Творцу. Но поскольку у него нет ощущения величия Творца, и не знает он, как оценить его и не наносить ему ущерба, поэтому он просит прощения у Творца, чтобы помог ему, чтобы дал ему сил принять на себя управление Малхут выше знания, то есть, чтобы у него была сила преодоления и сила веры в Творца, и чтобы знал, как вести себя, с Творцом, чтобы человек отдавал себе отчет в том, что ему не хватает только одной вещи, то есть сделать расчет, какая разница между иудеем и другими. И на это мы благословляем каждый день. Благословляю тебя, Творец, за то, что не сделал меня народом мира. То есть человек прилагает внимание к тому, что такое быть Исраэль, а не народы мира. И следует знать, что главная разница в вере. Исраэль верит в Творца, а народы мира в Творца не верят. И после того, как он уже может различить это, он должен проверить себя. Какова мера его веры в Творца? Как сказано в предисловии к Тес, насколько он готов отказаться, от чего он готов отказаться ради своей веры в Творца. И тогда у него будет способность увидеть правду. То есть готовность, готов ли он делать действия только на пользу Творца, а не на собственную. Или только в малой мере он готов трудиться ради Творца, и чтобы, не дай Бог, не затронуть себялюбие, иначе нет у него сил сделать ничего. Мы находим в соответствии с этим, что тогда имеет место увидеть истину, и истинную меру веры его в Творца. И отсюда он может увидеть все грехи, которые проистекают только из этой причины. И в соответствии с этим он получит подготовку и готовность к тому, чтобы просить Творца о прощении за свои грехи. И тогда он может понять истинную меру ущерба, которую он нанес Творцу, и будет знать, о чем просить Творца, о каких грехах, которые он совершил. И он должен исправить их для того, чтобы не согрешить еще раз.
Мы видим, насколько отличие просто тяжелое, страшное, вводящее в заблуждение, когда каждому слову необходимо дать духовное определение, чтобы понять тот смысл того, о чем он пишет, потому что то, к чему мы привыкли в этом мире, это просто кажется абсолютно противоположным истине. Иудеем называется тот, кто стремится к единству, и не евреем называется тот, кого есть желание получать, и он ничего иного не желает. Верой называется сила отдачи, которая владеет человеком. Творец — это свойство отдачи и любви, которая наполняет всю реальность. Что еще там было? Молитвы о прощении — это когда я раскрываю, насколько я противоположен силе отдачи Творцу, и в соответствии с этим у меня пробуждается в сердце молитва, то есть работа в сердце, когда я не способен с этим согласиться, и так далее. все эти вещи нам необходимо соотнести с желанием получать, когда лишь оно является материальным, а мы, в общем-то, находимся в том состоянии, когда мы ощущаем эту материю и форму, облаченную в материи. То есть, что он получает? Он наслаждается тем, что он получает, он наслаждается тем, что находится в тенденции на отдачу. Если он находится в этой тенденции на отдачу, то он чувствует также свое уподобление по свойствам сдающим. Мера его уподобления по свойствам называется ступенями, ступенями лестницы, пока не достигает совершенно полного уподобления по свойствам, которое называется окончательным исправлением. И поэтому все эти статьи, ничего не поделаешь. Мы спорили с Рабашем, как можно написать, прочитать, понять эти вещи. Он говорит, ну вот так вот, я не способен. Поэтому необходимо понять человека, который пока что еще находился в таком виде, как религиозный ортодоксальный еврей в Нейбраке. Он был зависим от них, они зависели от него среди хасидов. И такой у него был стиль. Очень тяжело. Это очень путает людей. Очень отдаляет их. Они думают, что мы говорим о религии, а не о работе в сердце. Это все тяжело. Пока не начинаем переводить внутри, внутри наших чувств, внутри келим, которые уже подготовлены к этому, и так далее, сразу правильно объясняем это на том уровне, на котором это написано. На духовном уровне. И тогда уже нет никаких проблем. Так в чем заключается подготовка к этим молитвам о прощении? Раскрыть нашу противоположность духовному. Злое начало, которое не просто является злым, а не просто как у человека на улице, а то, что я стремлюсь объединиться со всеми вместе, чтобы прийти к выполнению заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Потому что это является главным правилом, включающим в себя все мои действия от самого начала, даже от отдачи на отдачу, хафец хэсет, а затем уже в получении ради отдачи. Поэтому если я направляю себя именно к этому, внутри, внутри своего сердца, не нужно видеть этого снаружи, мне не нужно танцевать посреди улицы и со всеми обниматься. Но именно внутри своего сердца я направляю себя именно таким образом. Поэтому в этом заключается работа. Это работа с самого начала, с самого первого момента, когда человек начинает слышать, должен находиться в этом. И тогда он правильно объясняет все, что происходит в наших источниках. Понятно? Что, все понятно, что ли? Ну, сначала маленькая, он там.
Я хотел спросить, в чем выражается это падение, когда я чувствую, что мне плохо? И в чем это выражается?
В тошноте. От себя. Когда мне противно. От самого себя. Когда получил некую важность объединения, я вижу, насколько я не способен. И тогда я не могу спать. Я бегаю, у меня нет аппетита, нет настроения. Я постоянно злюсь, все меня злят. У меня нет никакого вкуса вообще к жизни, не знаю, стоит ли вообще жить. Ну, всякие такие вот ощущения. От таких взрывов и до нервов, такого гнева и до полного отрыва. Это нормально? Ну, здорово. Да, вторая там девушка.
Я говорил с несколькими людьми. Проблема в том, что с одной стороны, движение рвут, это как подарок для нас,
нет,
оно приемлемо для всех.
Пришло время, чтобы вдруг начали ощущать, что вот, человечество уже пришло к этому. Если вы пойдете сейчас, вы посмотрите, кстати, Рабаши, вы увидите это, и Бал Сулама, вы увидите это. Что сказал в газете «Народ»? Что это как бы флаг его, с которым он хотел выйти и разбить в последний момент, остановить катастрофы и все остальные вещи. Это просто реализация науки Каббала, но мы не почувствовали, что мы способны раскрыть это. Я вот так это почувствовал. Так же, как мы были в маленькой группе, затем все больше и больше, и потом международная. А теперь, когда все эти проблемы в Ахапе в 99% раскрылись и раскрываются, процесс этот начался, это зло начало раскрываться. У нас это зло раскрывается посредством работы между собой, а у них зло раскрывается, что им у них в кармане чего-то не достает. И поэтому пришло время раскрыть поручительство для них. Для нас поручительство, оно мы всегда говорили в группе об этом, что необходимо прийти к объединению. Из этого объединения мы раскроем высшую силу. Но у них по той причине, что там раскрылся кризис. Да.
У меня два вопроса. Есть такое воодушевление 100%. Тело сопротивляется. Многие болеют, многие устали. Как будто бы тело не хочет этого. Голова вся в этом, а тело этого не желает. Это первое.
Секундочку. Не два сразу. Я один забуду. У меня не хватит памяти. Эта идея, она принята всеми. Как бы теоретически и у нас. Но нет выбора, как бы. Ну что с этим поделаешь? Если сейчас я раскрою, что все объединены вместе, даже не только мы, но и все души, и все, что мы изучаем, и все это Малхут Мир Бесконечности, которая разбита вот так. Так я понимаю эту идею, я понимаю, что таким образом необходимо всех объединить вместе. Вопрос сейчас в том, идею я понимаю, теоретически я с ней согласен. Если бы это было, скажем, если бы необходимо было провести этот опыт на каких-то крысах там в лаборатории, это все нормально. А вот над самим собой это не очень-то приятно, я не знаю, как это сделать, и с этим у нас есть проблема. Но, скажем, для нас это тоже не проблема. Чтобы я это сам сделал, это еще большая проблема. Пусть он сделает, я согласен, у меня нет выбора, ну пусть он сделает это дальше. Но чтобы ведь я сам должен это сделать, а не то, что я сам должен это сделать, я должен еще его обязать, чтобы он это сделал. Обязать его, это означает, что мне необходимо сказать ему, вот сделай вот это, а затем снова это немножко, а затем то. То есть мне необходимо научиться изучить эту систему, изучить порядок исправлений, попросить у него на каждую деталь сделай так-то, так-то и так-то. Несмотря на то, что я заблуждаюсь, неважно. Может быть, я заблуждаюсь, а может быть, нет. Но я обязан в этом участвовать, потому что мне необходимо узнать всю эту систему, поскольку при помощи этого я узнаю его, Творца. Так я сливаюсь с ним, оправдываю его. Получается, что в действительности наша работа здесь просто невозможна. Мы не хотим, не желаем этого. И поэтому и написано в приполучении Тора, если вы получите, то будет у вас здесь жизнь. А если нет, то смерть, это будет местом вашего захоронения. То есть то, чего нам недостает для того, чтобы получить, принять на себя это поручительство, почувствовать, что это место захоронения, если мы не примем и не согласим, чтобы это реализовалось бы в нас практически. Так это. Как прийти к этому? Ну, еще немножко.
Но ведь уже действительно хочется, голова хочет, сердце хочет, но тело как будто абсолютно оторвано от этого.
Это правильно, несмотря на то, что сердце и голова как бы согласны, а тело пока что нет. И тогда они ненавидят тело и желают от него освободиться. И таким образом выходят, приподнимаются над эгоизмом, над желанием получать, к желанию отдавать. При помощи такого маленького усилия.
А второй вопрос.
Теперь не следует бояться того, что люди разочаровываются, люди уходят, люди не способны. Так это происходит в пути. Примите это так же, как и я, в согласии. Конечно, мне неприятно, что вдруг тот ушел, и тот оставил, тот ослабел, тот заболел. И так все это происходит. Но это наш путь, и на нашем пути мы постоянно будем видеть такие явления. Пока, с другой стороны, не начнет развиваться давление. Когда же эти иудеи захотели выйти из Египта, как в большой тьме, как под давлением, когда не было выбора, после больших ударов от своего эгоизма, который называется египтянами и фараоном. То есть, когда они увидели, что у них нет просто никакого шанса остаться в этом. И тогда тоже в растерянности, в такой, с усилиями, это тоже является побегом. Это те вещи, от которых нам надо научиться, насколько мы продвинемся в направлении объединения, в учебе, во всей системе, которая строится, нам будет проще, но в любом случае. Это родовые муки. Именно так. Так и написано об этом.
Второе, относительно нашего распространения. Взять любую внешнюю компанию. Все, что нам нужно сделать технически, это все очень просто. А у нас почему все так сложно?
У нас это слишком сложно. Каждый этап распространения и выхода к обществу, для публики. Потому что мы как будто бы говорим о тех же самых вещах, но мы сами делаем это. Мы обращаемся просто к эгоизму человека. Он поэтому не очень-то слышен, не очень-то согласен с этим, не очень-то принимает. Он чувствует, что здесь какая-то истина. Но не совсем так, если вместо меня будет разговаривать кто-то другой, какой-нибудь там раввин большой, или какой-то еще руководитель, или, скажем, молодежный инструктор, неважно кто. Это будет все нормально. А если это я буду говорить, то это приведет лишь к ненависти, потому что источником всего этого является отдача. И этот источник ненавидим желанием получать. Но то, что они делают, они, в общем, просто ничего не делают в направлении цели. А мы таким образом внедряем силу отдачи в эту систему. Однако здесь не стоит разочаровываться. Вы увидите впоследствии, что именно мы действуем в этом мире, а не они. Мы передаем свет. И мир, если видеть в нем больше понимания, большее согласие, все это придет лишь от нас, а не от тех, кто там на улицах кричат о любви, об объединении, даже о поручительстве, но не от нас. Там нет сил, которые бы воздействовали, там даже нет малой толики света, который бы мог воздействовать, и поэтому нам это не поможет. Вообще это миру это не поможет. Это лишь просто крики. Ну, может быть, там есть какая-то механическая помощь, что люди привыкают к этому, а может быть и наоборот. Но, в общем, нам необходимо, конечно, больше сорганизоваться для распространения, но я никому не завидую. Я вижу эту систему. Никто там не отдает внутри этой системы. Никто не находится в ней таким образом, что он наполняет ее усилиями со стороны человека. Да.
Так нам не нужно сейчас ускорять процесс распространения. Например, мы хотим на предприятии начать какой-то более серьезный ход, что-то провести новое, и все так сложно. И вообще непонятно, как это может быть так сложно. Оставить это так или что-то, или как-то все-таки это сделать более эффективным.
Нам необходимо руководить нашим предприятием насколько можно более хорошо и попытаться постоянно строить его согласно с тем, каким образом мир и все эти 99% требуют. В соответствии с этим нам необходимо построить себя в качестве воспитательной организации, которая распространяет идею о поручительстве. И необходимо пытаться сделать это, насколько мы способны. Но никто, кроме нас, не сможет сделать этого. И даже если придет кто-то снаружи, какой-то специалист, он не сможет построить ни предприятия, ни этих отделов, ни какого-то определенного порядка, ничего. Мы уже все это проходили. Они не способны на это, даже если понимают. Приходят такие умные люди, сделаем так или иначе, или они убегают, или мы видим, что никакой пользы от них просто нет. Именно так. Поскольку в этом заключается духовная природа, тот, кто этого не получает и не согласен с этим, а проводит критику из своего глупого материального разума, ну так он уходит, он не принимает этого, а через какой-то круговорот он вернется снова. Я был у Рабаша, когда, быть может, после 8 лет, когда я был у него, вдруг как-то раз появились, без того, чтобы разговаривать между собой даже, появилось несколько людей. Рабаш говорит, этот 10 лет назад ушел, а этот 15 лет назад ушел, а этого я вообще не видел, может быть, 25-30 лет. Так вдруг появлялись, стучали в дверь, заходили, ну... Во время урока запрещено мешать, как у нас там. Но приходят, садятся и учатся. Я смотрю, человек, которого я не знаю, я нахожусь возле Рабаша уже постоянно вот так вот, скажем, не знаю, 7-8 лет не отхожу от него. Я никогда их не видел. Он говорит так шепотом. Он говорит, хорошо, хорошо. Рукой показывает вот так. А другому он говорит, после другого он говорит, они начали возвращаться. Потому что нет выбора, в любом случае они вернутся назад. Просто есть такие периоды, когда человеку необходимо выйти, ему необходимо еще немножко притянуть желание, свое желание получать. На самом деле он должен снаружи получить хороший удар. Вот так это действует. Он может пойти вернуться к религии, или же в какую-то другую организацию, или пойти там заняться бизнесом, или еще чем-то. Но в конце концов, там через несколько лет, если у него получается, а если не получается, так вообще в следующем кругообороте он получит удар, и вдруг внезапно вот так он решает, что мне необходимо вернуться и возвращается. Нам необходимо вот так, так же как ушел, так и вернется. Я предпочитаю вообще не замечать, кто уходит, кто приходит. Мне это не мешает. Я вижу желание, а не человека. Что мне необходимо отдалиться, получить там некий отрицательный багаж для того, чтобы вернуться назад и начать, и продолжить путь. Так же и мы. Ну, хорошо.
Почему именно здесь слабое место? Почему люди выходят именно из-за несогласия с предприятием? Готовы распространять с утра до вечера,
что
а
значит,
с предприятием
предприятие
не согласны?
Какие задачи? Что может находиться в группе без задач? Это просто так, отговорка. То, что они хотят распространять.
Но они не согласны с формой распространения, с тем, как распространяют.
Что, по этой причине выходить? Так говорят, что мы не согласны с духовной дирекцией.
А как вообще влияет на тебя духовная дирекция? Вы о ней вообще что, хоть что-то слышите?
Я пытаюсь выяснить.
Это все предлог. Я объясняю. Это просто предлог такой. Желания не хватает. И тогда оно сейчас получает такой хорошенький... Получит хорошенький удар там снаружи и вернется. Делать нечего. Придумать можно какие угодно предлоги. Это все неправильно. недостаток желания, и все. Можно сказать, со мной что-то не так, с вами что-то не так, с предприятием что-то не так. Нет желания. Все. Но потом это вернется. Я обещаю тебе, что ты еще услышишь. Еще услышишь. Более того, я бы был очень заинтересован в том, чтобы были еще такие группы, которые направляли бы человека к такому исправлению. В соответствии с источниками, принципом возлюбить ближнего как самого себя, не словами, не девизами, не лозунгами, а фактически, настолько, насколько это возможно. Сейчас мы вообще изменим все это, потому что мы должны служить миру и должны очень много чего изменить, возможно, на нашем предприятии, но тем не менее, человек, который не находит для себя места в распространении, в наше время такой человек никуда не продвинется. Пусть действительно уходит, он тем самым сверлит дырку в судне. Что говорит Бааль Сулам? Мы находимся между двух сил, дающая и получающая. Относительно общества есть определенный расчет. Тебе не дадут больше, чем хотят давать. Ну, например, а в отдаче есть проблема. Ты можешь не давать ничего и говорить, чего вы от меня хотите. Мир не понимает, что каждый должен давать обществу. Отдавать. Где он это говорит? В какой статье?
В статье «Мир».
В статье «Мир». Должно быть равновесие между получением и отдачей. Это называется социальная справедливость. А те, кто у нас находится в группе и не хотят в соответствии с этой формулой работать, о чем вообще речь тогда? Он что думает? Он приходит на урок, он что-то получает? Он массер платит? Этого мало. Ты должен осуществлять, ты должен реализовать те средства, которые ты вкладываешь. Распространять, что-то делать. Что ты даешь от своего сердца, от своих способностей? Скоро все человечество так будет работать. Все человечество. Даже, может быть, полдня каждый будет отдавать на каком-нибудь предприятии, или в занятиях, и в каких-то мероприятиях, Ешивот Хаверим и все такое, будут учиться тому, как работать, как объединяться. И в первую половину дня, на производстве, например, там, во всех там услугах, которые оказываются друг другу, и во второй половине, в учебе, в единстве, они будут чувствовать равновесие в получении и в отдаче. К этому придет весь мир. И это нужно будет делать с пониманием, с желанием. И если мы объясняем это нашим товарищам, они с этим не согласны, по мне, пусть они уходят как можно быстрее. Снаружи он быстрее получит удары, и вернемся. И здесь он может сидеть, как консервная банка, и все. Так или нет?
Я хотел бы спросить еще, именно снаружи. Это одна из трудностей в распространении, потому что люди не соглашаются с ограничениями.
Какими ограничениями?
Ну, то, что обязаны усесться за парту, обязаны смотреть лишь определенные каналы.
Стоп. Я не знаю, что ты распространяешь, о чем ты говоришь и почему ты так говоришь.
Насколько оберток мы не создаем, в любом случае чувствуется за этими обертками.
Нет, нам не нужно в таком виде к ним выходить, это неправильно. Ты просто не умеешь говорить. Ты не умеешь говорить, обращаться к сердцу человека ты не можешь. К разуму, может быть, да, но к сердцу нет. Мне нужно подойти к желанию человека. Чего он хочет? Он хочет, чтобы было хорошо. Мне нужно объяснить ему, почему мир плох, почему все плохие, почему он только хороший. Так или нет? Правильно. Так что я ему объясняю? Почему ему плохо? Он хорош, мир плох. Все ужасно, все не по справедливости, не по разуму. Все ужасно, кроме него самого. Тебе плохо? Да.
Потому что в мире плохо.
Совершенно верно. Давай исправим мир. Я не говорю ему исправлять себя. Он сам, 99%, я его не собираюсь исправлять. Я ему говорю, давай изучим эту систему разбитую, которая находится в кризисе, связь между людьми разбита, смотри, как они относятся друг к другу и к тебе тоже. Ты говоришь это своими словами, сам говорил. Так давай научимся тому, как... Можем ли мы прийти к лучшему состоянию? Нет, так этому миру придет конец. Или да, или нет, давай решать. Но если мы хотим, то способ есть. Я вытягиваю его, прежде всего, к пониманию системы, что мир должен быть объединен. Другого выхода нет. Потом, как прийти к какому-то единству. Единственным свободным выбором, которым является воздействие общества. Создадим инструменты воздействия и повышения важности отдачи. Ты же видишь, что можно... Да даже какой-то голливудский фильм может повлиять, книга может повлиять. Все может повлиять. Давай начнем. Ты и я изменим мир. И все. Ты делаешь его партнером, хоть в чем-то. У тебя уже есть какой-то смысл в этой жизни, какой-то девиз свой. Ты в каком-то движении, ты хочешь чего-то достичь. Ты уже мужчина. Я его таким образом беру. Этим. А не сваливаю на него какую-то работу, которую ему нужно сделать самим собой. Нет. Ну, мы еще об этом поговорим. Но в общем, мы начинаем этот год в хорошем состоянии. В хорошем состоянии. Это, конечно, соответствует и системам, и подготовке, и всему. То, как мы могли преодолеть всю эту волну, которая была здесь с этими палатками и с этими протестами. Это воздействовало на нас положительно. Мы смогли с этим как-то работать. Да, Кейт.
Можно статье спросить?
Да.
В отношении этих молитв о покаянии. Как это выражается у нас сейчас? Как вот эти вот молитвы к Творцу, это вещь, это как бы к тому, что мы, чего мы не знаем, как это практически выражается. Это слышится очень логичным все это, но в действии, как мы это делаем?
Как Рабаш это воспринимает?
Да. Сам рассказ, он является логичным. Каким образом почувствовать всю эту мощь того, что мы...
Только если Творец раскрывается, тогда чувствуем, относительно кого мы находимся в ущербе, кому мы наносим ущербы, у кого просить прощения. Если это не раскрывается, то я просто так прошу прощения, что у воздуха. Поэтому нужно требовать раскрытия, чтобы было у кого просить.
Но не чувствуется это. Это как бы искусственная просьба. Необходимо попросить, чтобы он раскрылся, для того, чтобы попросить у него прощения, еще до того, как я почувствовал, что я ему чем-то навредил, что он существует.
Это раскрывается вместе. Свет раскрывает кли. Нужно понимать, как это раскрывается. Это раскрывается пока как свет макив, как внешний кли, потом более внутренний, все более внутренний свет, и кли становится более внутренним, пока это не воспринимается воедино. Одно невозможно без другого.
Есть некая работа, которая может ускорить это?
Только распространение. Распространение группе со стороны женщин, наверное, не существует. Только поддерживать мужчин настолько, насколько они способны это терпеть. Самое главное — это внешнее распространение. Сейчас у женщин, ну, просто огромное количество пустого места. Заполните его.
Хотела бы спросить, после того, как чувствует, что я настолько отлично от Творца, что мне плохо, я прошу, чтобы он раскрылся мне. Если мои намерения эгоистичны, я не хочу объединения, потому что просто мне плохо, поэтому я хочу. Поэтому это же не молитва, не просьба о прощении.
Правильно. Глотают, пока не приходят к правильной молитве. Все-таки молятся, кричат. Нужно пройти очень много таких зачисток и выяснений, пока мы не приходим к правильному зову. Это называется молитва многих перед этим столбом, как это называется.